Неприятная ситуация случилась 1 июня во время празднования 75-летия Мурманской области, когда коллектив «Радость» вышел в костюмах, которые никак не соответствуют национальным для саамов Кольского Заполярья. И вот этим, как считают саамы, ну и в частности Андрей Данилов, явившийся заявителем, и были оскорблены религиозные чувства. Обращаться с таким заявлением в прокуратуру позволил недавно вступивший в силу закон об оскорблении чувств верующих, который приняла Государственная Дума вместе, ну, практически одновременно с законом, запрещающим пропаганду гомосексуализма в России и другими ограничивающими права, как считают правозащитники, с свободами. Пожалуйста, поясните, Андрей, вашу позицию. Чем конкретно правительство Мурманской области вас оскорбило? И вот если бы не было такого закона, была бы у вас юридическая возможность жаловаться на действия чиновников? Юридическая возможность жаловаться на действия чиновников? У нас небольшая задержка по звуку идет. На действия чиновников. У нас небольшая задержка по звуку идет. На действия чиновников. У нас небольшая задержка по заявлению. Нет, похоже, у нас... У нас небольшая задержка по заявлению. Похоже, у нас вообще какие-то технические неполадки. Я надеюсь, в ближайшее время их исправят. Я просто напомню, что Андрей находится в Мурманске. Он представляет коренной народ севера, саамов, которые сейчас считают себя оскорбленными, ну, в частности, в религиозных чувствах. И нам Андрей обязательно пояснит, почему, когда будет решен вопрос со связью. Мы по скайпу связываемся. Еще в студии у меня сегодня сидит адвокат Николай Полозов.
Здравствуйте.
Известный многим не только как адвокат Сергея Удальцова, но и как адвокат людей, названных кощунницами, а именно участниц пан-группы Pussy Riot. Суд гремел в прошлом году, и, вероятно, именно им должны быть сейчас все россияне благодарны за то, что появился вот такой замечательный закон. Потому что до того, вот до всей этой истории с Pussy Riot, с этим панк-молебном в Храме Христа Спасителя вообще не шло и речи даже о том, чтобы законодательно закреплять какие-то вопросы, связанные с оскорблением религиозных чувств. Верно я понимаю?
Да, но защищал я Марию Алехину конкретно. Что касается дела Pussy Riot, то, безусловно, они были осуждены неправосудно в связи с тем, что тот закон, по которому их можно было осудить на такой срок, фактически был принят только через год после того, как их осудили. А вместо того, чтобы судить по действующему законодательству, на тот момент действовал административный кодекс, статья 5.26, с максимальным наказанием штраф 1500 рублей. Вместо этого их осудили по хулиганству, что, в принципе, не квалифицировалось строго юридически в действиях этих девушек.
Причем в судебном разбирательстве ведь назывались какие-то термины, которые защита сравнивала со временами инквизиции. Были отсылки к каким-то соборам каких-то достопамятных веков, когда те или иные действия в тех или иных церквах не разрешались. Причем речь даже шла не о православных храмах, а о католических храмах. И на полном серьезе все это рассматривалось в суде, насколько я понимаю.
Я поясню. Да. Дело в том, что хулиганство, по которому их осуждали, подразумевает под собой не только действие, но и определенный мотив. Часть вторая предусматривает, что это хулиганство группы лиц по мотиву религиозной ненависти или вражды. И, собственно, мотив устанавливала психолого-лингвистическая экспертиза. Третья экспертиза, первые две экспертизы, которые проводило государственное экспертное учреждение, показали, что в их действиях никакого мотива нет. И только третья экспертиза, которую следствие настояло на ней, которую поручило трем экспертам негосударственным, один из которых даже не психолог и не лингвист, они нашли ссылки на Трульский собор, на какие-то совершенно доисторические документы, которые не являются, скажем так, документами, источниками юридической какой-то мысли, источниками права. Это памятники, по сути, истории.
История литературы.
Да. На этом основании и, собственно, сляпали мотив, что вот они, дескать, не там, не так перекрестились, не так зашли, не там постояли. Вот. На этом основании, ну, конечно, говорить, что приговор какой-то правосудный, нет, он не правосудный на 100%. Угу. И именно поэтому, чтобы закрыть эту неправосудность, это все прикрыли такой вот завесой псевдорелигиозной такой терминологии.
А вдогонку, посовещавшись, решили уже, чтобы другим неповадно было, принять и соответствующий закон, чтобы уже сидели по храмам, не прыгали, нигде не танцевали, да вообще никого не оскорбляли в чувствах. Другой вопрос в том, что понимать оскорблением и о каких чувствах речь идет. Но вот здесь нужно обратить внимание еще на одну персону, присутствующую сегодня в студии «Радио Свобода». Это Михаил Аншаков, председатель Общества защиты прав потребителей, который, вероятно, тоже разгневал богов, простите мне такой оборот, потому что сейчас, вот с сегодняшнего дня, вы считаетесь законом, признанным клеветником. А оклеветали вы руководство храма Христа Спасителя, точнее, не самого храма Христа Спасителя, а комплекса вот этого всего храмового.
Храма Христа Спасителя Василия Поддевалина,
да. Да. И чем вы его оскорбили, напомните, пожалуйста, точнее, как вы его оклеветали?
Блин, да я уже сам, честно говоря, не помню. Это настолько абсурдные судебные процессы, вот что спустя, что мой.
Вы начали, значит, я просто тем, кто не помнит эту историю, начали вдруг рассказывать, что на самом деле в храме Христа Спасителя нарушаются права потребителей, потому что люди покупают там предметы культа, ну, как-то иконы, кресты, ювелирные какие-то украшения, кольца, и не только.
Матрешки, сувениры для туристов, все что угодно, золотые изделия, не связаны никак с предметами
культа. Не получают
ни чеков, ни каких-то, ни товарных, ни кассовых, никаких квитанций. В случае, когда они обращаются в эти церковные лавки, там есть две церковных лавки, принадлежащие РПЦ, им говорят, это изделие освящено, и даже если позолота облезла, это изделие оказалось не золотым, оно возврату и обмену не подлежит, это вообще святотатство. Вы не купили у нас изделие, а вы добровольно нам пожертвовали деньги, а мы вас добровольно одарили этим изделием.
Да, причем добровольные суммы, можно это увидеть, в любом храме стоят. Вот сколько добровольно следует пожертвовать вот за тот или иной предмет.
Знаменитое безвозмездное взаимное одаривание по рекомендованной цене. Вот такая новая форма гражданско-правовых каких-то сделок.
Но клевета-то заключалась не в этом, насколько я понимаю.
Заключалась не в этом. После процесса, где мы пытались обжаловать в Хамоническом районном суде вот такие действия Русской Православной Церкви по неторговле, а безвозмездному взаимному одариванию и нарушению прав потребителей, мы обратили внимание на деятельность самого фонда Храма Христа Спасителя, потому что Русская Православная Церковь, мы, кстати, об этом не просили. Их представители в суд представили ряд документов. То есть они оправдывали свою позицию и в подтверждение своей позиции представили ряд документов. Они были очень интересны, они заинтересовали наших юристов, мы их внимательно изучили, и там, значит, следует из них следующее, что официально Русской Православной Церкви в этом комплексе передано только 7% территории храма. А пользуются они фактически большей частью, не семью, а там большей частью. То есть вот это вот так называемый верхний зал, сам вот собор, где пуссерайт выступали, он Русской Православной Церкви официально никогда не передавался. То есть у него статус – это, в общем-то, светское заведение, юридически. И вот распространять на это светское заведение порядок, и фонд, который его эксплуатирует, это помещение, является светской организацией, это не религиозная организация, распространять порядок внутренний, связанный с постановлениями Тырульских и иных соборов, это, конечно, нонсенс.
То есть вы об этом начали говорить?
Да, мы об этом начали говорить.
Тогда возбудили дело в отношении вот девушек из Пуссерайна.
Да, последовала реакция сразу же от руководства фонда. Сначала подано было два заявления по клевете, когда клевета еще была статьей в Кодексе об административных правонарушениях. И что самое удивительное, тогда суд меня и Общество защиты прав потребителей оправдал. Там вообще было интересно. По одному из этих заявлений, по одному из этих дел, было постановление первого заместителя прокурора города Москвы Козлова, то есть второго человека в правоохранительной системе Москвы. Так он там написал в этом постановлении, что одно юридическое лицо, Общество защиты прав потребителей, оклеветало другое юридическое лицо, фонд Храма Христа Спасителя. Вот Николай улыбается, вот многие юристы просто, знаете, под лавку падают, когда им это говорят. Но это первый заместитель прокурора города Москвы. Любой человек со средним юридическим образованием такую чушь не мог написать. Ни субъектом, ни объектом преступления не может являться юридическое лицо по клевете. Значит, эти дела поступили в суд, и произошло чудо. Вот мировой участок 350-й в Москве, судья, сейчас уже не помню фамилии, но она, в общем, вынесла оправдательный вердикт по этим двум делам, и меня оправдали.
Но все это случилось еще до приговора по делу Пуссерайт, и, соответственно, до возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс.
Да, и после возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс тот же заместитель прокурора города Козлов, тот же оклеветанный в кавычках Поддевалина, решили, что давайте мы по новой попробуем возбудить здесь дело, и, значит, по новой обратились в правоохранительные органы. Другая аналогичная статья, содержащая, ну, примерно те же самые формулировки, принципиально ничем не отличаются. Это мое интервью «Новой газете». Было признано клеветническим, причем очень интересно там происходили дела. Там, значит, тоже была проведена судебная лингвистическая экспертиза в экспертно-криминалистическом центре МВД. Эксперт написал, что дана негативная оценка деятельности Поддевалина. То есть оценочное суждение. Оценочное суждение. То есть дано негативное оценочное суждение деятельности Поддевалина. Вот получив это экспертное заключение, органы дознания обязаны были дело прекратить. Ну, потому что оценочное суждение – это наше конституционное право оценивать кого угодно и как угодно. Но более того, тот же первый заместитель прокурора города Москвы Козлов утвердил обвинительное заключение и направили дело в суд. Вот с этим странным экспертным заключением.
И суд совсем согласился.
Он даже знает, с чем согласился. Там что еще интересное произошло? В этом экспертном заключении был перепутан фрагмент текста. То есть в моем интервью был фрагмент текста. Он состоит из двух предложений. Там, ну, несколько фраз я могу сейчас на память вспомнить и их восстановить, но это не столь важно. Эксперт почему-то исследовал другой фрагмент текста, похожий, там похожие слова, но на две трети, то есть на 67%, мы почитали количество слов, искажены. Ну, скажем, не те падежи, не те слова, перепутаны порядок слов, запятые не так расставлены, вместо двух предложений одно.
То есть такое впечатление, что экспертиза была по изложению.
Да, ну, вот знаете, такое изложение, как в испорченном телефоне. Откуда она взяла этот фрагмент текста? Непонятно. В материалах дела нигде этого фрагмента нет. Официально никаких таких материалов не приобщалось. Но, в общем, интервью. Один фрагмент текста. Эксперт исследовал другой фрагмент текста. Фрагмент интервью, и который вошел в обвинительное заключение, эксперту не передавалось. Далее. Это экспертное заключение положено в основу приговора. Суд и первой инстанции, сегодня второй инстанции говорит, ну, все нормально, а какие проблемы? Ну, другой фрагмент текста. Ну, он же похож. Понимаете?
Правильно я понимаю, я сейчас, Николай, к вам скорее как к адвокату обращаюсь, что теперь вот эта вот фраза, это мое личное оценочное мнение, после сегодняшнего прецедента, после приговора Михаилу Аншакову уже никого не спасет никогда. И если вы не хотите рисковать привлечением к уголовной ответственности за клевету, то лучше вообще помалкивать. Выходит так?
Ну, в целом, да. Я просто хотел бы более широко на эту проблему посмотреть. У нас складывается такая ситуация в стране, когда правовой нигилизм начинает просачиваться с самого верха.
Это любимая фраза, между прочим, да. Владимира Путина.
Да, да, да. Вот. И она, эта фраза, она просачивается сквозь все органы власти, сквозь должностные лица. И приводит это к тому, что и законодательство, и, скажем так, правоприменительная практика, да, все трактуется исключительно в интересах достаточно узких групп лиц. Это не распространяется, как предусмотрено Конституцией, на всех, безоговорочно всех граждан России, а применяется избирательно, по ситуации. В этой ситуации один и тот же закон может трактоваться одним образом, в другой диаметрально противоположной ситуации, ну, если противоречит интересам, да, определенной группы, властной группы, он трактуется абсолютно с точностью до наоборот.
Вот это особенно интересно в свете вот этой истории мурманской. Мне просто подсказывают, что сейчас Андрей Данилов вернулся к нам на видеосвязь. Это председатель парламента, саамского парламента Кольского полуострова. Саамы – это малый народ севера, коренной. И вот, насколько мне известно, буквально там несколько дней назад Андрей Данилов, представляя интересы вот этого малого народа севера, обратился с жалобой в прокуратуру на оскорбление религиозных чувств и убеждений саамов. Поясните, пожалуйста, чем конкретно оскорбили ваши чувства чиновники из правительства Мурманской области? Ведь претензии к ним основная направлена ваша.
Да, правительство Мурманской области, и это сказано тем, именно правительство Мурманской области. Это мероприятие организовано правительством Мурманской области.
Андрей, простите, а мы опять вас не слышим. Точнее, я в подслушку слышу вас, а мои гости вас не слышат. Какие-то невозможные технические неполадки все время у нас. Это просто ваша история нам чрезвычайно интересна, потому что сейчас речь идет об избирательности правосудия и правоприменения. Мне в первую очередь вспоминается история, связанная с попыткой оспорить постановление губернатора Краснодарского края или правительства даже Краснодарского края, я здесь боюсь, что как-то обмануть, которое запретило девочкам носить в школу хиджабы. И с одной стороны были люди, которые говорили, конечно, у нас светское государство, какие хиджабы в школах, о чем вы говорите. С другой стороны была эта самая девочка, которая считала, что вот она, как добропорядочная мусульманка, вполне себе имеет право и учиться именно в той одежде религиозной, в которой ей удобно, в которой она привыкла. Вот любопытно, до вступления этого закона об оскорблении чувств верующих, точнее, после вступления этого закона об оскорблении чувств верующих, мог бы Краснодарский краевой суд вынести другое решение?
Ну, я думаю, нет, потому что суды в данных вопросах руководствуются ни в коем случае не законом, а некой целесообразностью. Часто ими ложно понимаемой, политической целесообразностью, либо целесообразностью там, угодить тем или иным влиятельным структурам или влиятельным группам. У нас уже настолько правоприменительная практика по отдельным категориям дел оторвалась от норм закона, что уже говорить ни о чем не приходится, понимаете? Я думаю, что у Николая никаких шансов победить...
У Андрея.
У Андрея, извиняюсь. Никаких шансов добиться чего-либо нет, даже со ссылкой на этот закон, потому что если бы он принадлежал к Русской Православной Церкви Московского Патриархата, то этот вопрос был решен.
Вы вот осторожнее тоже сейчас, Михаил, потому что вы можете таким образом оскорбить еще чувства саамов или кого-нибудь еще, помимо Русской Православной Церкви, в России еще множество каких-то религиозных конфессий официальных, и плюс еще есть адепты каких-то других религиозных течений и направлений, которые также могут чувствовать себя оскорбленными.
Знаете, я себе позволю высказаться на эту тему. Мне кажется, основная конфессия религиозная у нас – это православные атеисты, наиболее воинственные, наиболее активные.
Что вы имеете в виду?
Под этим, под таким термином я понимаю некий социокультурный феномен православный атеизм. Это когда люди абсолютно не имеют никаких представлений о канонах православных и выдают себя за православных. Они фактически следуют некой такой обрядовости. Под религией они понимают обрядовость и... Значит,
это
скорее
крестные,
как какую-то
либо
культурную
крестные,
традицию,
либо,
да, либо как культурную традицию воспринимают православие, не более того. То есть, естественно, о вере в Бога, о следовании вот этим каноническим установкам, тому же самому, например, каноническому праву, то есть тому же самому Троицкому собору, даже речи не идет.
Поэтому православный атеизм,
это наиболее воинственная у нас вот такая вот группа, называющая себя религиозной.
Тем не менее, именно ведь к этой группе прислушиваются, выходят да. и законодатели, и чиновники, и судьи.
Здесь, понимаете, имеет место достаточно большой политический момент, потому что вот та группа, которую описал Михаил, это, по сути, электорат. Электорат, на который власть... В первую очередь власть ориентируется при принятии решений.
То есть ему надо показать морковку?
Да, надо показать, что вот мы все вместе, да, неважно, там ты веришь, не веришь, главное, что ты находишься в общем вот этом вот, в общем объеме этих людей. И те, кто так или иначе отличаются, имеют отличную точку зрения от генеральной, все эти проявления безжалостно купируются, в том числе и... правоохранительными органами и судебной системой.
Я хочу еще вас, вот как юристов, все-таки попросить разъяснить нашим слушателям и тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода», в чем разница между правом на свободу слова и правом на свободу совести, какой из этих прав главнее. Но это произойдет, наверное, после короткого объявления на волнах «Радио Свобода». И еще я предлагаю тем, кто нас смотрит и слушает, звонить в прямой эфир «Радио Свобода», 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. Вы считаете вообще, что следует называть оскорблением религиозных чувств? И нужен ли России такой закон?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Иншаков. Сегодня суд признал его клеветником за клеветнические высказывания в адрес руководства фонда «Храма Христа Спасителя». Также с нами сегодня адвокат Николай Полозов, который имел профессиональный долг и совесть защищать Марию Алехину, одну из участниц пан-группы Pussy Riot, которая была приговорена за хулиганство, которое выразилось в панк-молебне в храме Христа Спасителя.
Ну, это не совсем руководство, которое было светское, помещение, вот. О чем мы говорили.
Михаил настаивает на том, что это было светское помещение. Это... За это вы и поплатились сейчас штрафом.
Решение суда об этом есть. Самое удивительное, что Хамовский районный суд установил этот юридический факт, отказав нам, что только 7% храмов было официально передано Русской Православной Церкви. То есть это юридический факт, что Алехины и Pussy Riot выступали в светской части храма.
Вы уже могли успеть пожалеть о том, что начали об этом рассказывать всем подряд, в частности, нет, журналистам. 100 тысяч штрафа, клевета и судимость. Видите, чем все обернулось. А на связи, на видеосвязи с нами из Мурманской области председатель Саамского парламента Кольского полуострова Андрей Данилов. Саамы – это такой коренной народ севера, чьи интересы сейчас представляет Андрей, обратившийся в прокуратуру с жалобой на чиновников Мурманской области, которые, по мнению саамов, нарушили их религиозные убеждения и вообще оскорбили их религиозные чувства. И я вас очень прошу, Андрей, мне сказали, что вроде как все наладилось, рассказать о сути ваших претензий к мурманским чиновникам.
Ну, суть очень это простая, и это давно было уже, мероприятие проходило давно по поводу 75-летия Мурманской области. И на площади, в центральной площади было представление, где все муниципалитеты и административные единицы Мурманской области представляли свою культуру. Лавозерский район представляли коллективы «Самский» и коллектив «Радость». Коллектив «Радость» режиссером и организаторами праздника было представлено, что это саамские танцы. Танцы народов севера. Но на самом деле это было не так. Это было не танец саамов. Естественно, они были представлены в очень, как бы сказать, оскорбительной одежде для саамов, потому что, например, женщины носили головные уборы, мужские головные саамские уборы. И вся одежда была не то, что не стилизованная под саамские национальные костюмы, а была, ну, не знаю, под какого народ севера стилизованная, но это очень было, можно сказать, оскорбительно. После этого саамская общественность выступала в СМИ и обращались в различные министерства культуры Мурманской области. Это прошло незамеченным, ну, и нам пришлось вмешаться и написать в прокуратуру заявление, естественно.
Ну, насколько, Андрей, простите, я вас перебиваю, насколько я понимаю, вас же не только костюмы оскорбили, оскорбились вы еще и тем, что человек, представлявший шамана в этом танце, давал там ГПК, а в итоге закончил танец нижним брейком, что тоже, собственно, шаманы, вероятно, религиозные представители народов, малых народов севера, могли бы посчитать чрезвычайно оскорбительным для себя, верно?
Ну, сам танец шамана был немножко шаманизм, он это и есть наша культура и наша религия. Естественно, когда изображают шамана, это очень нужно изучить их культуру народов севера и немножко консультироваться с этими народами севера, как правильно станцевать тот или иной танец, потому что это наша религия. Ну, было очень, можно сказать, да, оскорбительно для нас.
А вы получили уже какой-то ответ из прокуратуры?
Да, ответ из прокуратуры был, и там было сказано, что мое обращение направлено министру культуры Мурманской области для дальнейшего, как бы сказать, разбирательства.
То есть речь о возбуждении уголовного дела на основании вот тех поправок в закон, о которых так много говорили нынешней весной, не идет в настоящий момент времени?
Нет, не идет, и прокуратура это объясняет тем, что само действие было до вступления в силу этого закона, то есть до 1 июля 2013 года.
Угу. То есть если бы это все произошло раньше, тогда вы бы были настроены серьезно и действительно хотели бы, чтобы кого-то вот прямо приговорили к, там, к реальному сроку лишения свободы или еще к каким-то серьезным уголовным наказаниям?
Нет, об этом дело, конечно, не идет, но сам закон такой говорит об этом. Но наша цель была обратить на это внимание, и мы предлагали давно создать экспертный совет по культуре, именно, может быть, народа сами, да, где бы экспертные представители специальные, которые люди в нашей культуре давно занимаются этим, наши старожилы, старейшины, немножко, как бы сказать, фильтровали или помогали в организации таких мероприятий, чтобы правильно представлять народ сами.
У нас есть дозвонившийся, давайте послушаем. Пожалуйста, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нужен ли в России вот этот закон об оскорблении чувств верующих? И что, по-вашему, может оскорбить эти чувства?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что у нас один верующий на всех, Владимир Владимирович, вот все оскорбления, это если не оскорбляет его, значит, это уже нет оскорбления. Я вот хотел такой вопрос задать. Вот когда его не будет, ведь его когда-нибудь не будет у нас все-таки, может быть, мы не доживем до этого, вот этот закон останется или нет? Глупый, совершенно не нужно никому закон.
Простите, пожалуйста, а как вас зовут? А как вас зовут, простите?
Марина Николаевна.
Марина Николаевна, вот вы знаете, я боюсь, что вам на этот вопрос ответить будет довольно сложно, потому что дело даже не столько во Владимире Путине, который законы только подписывает, сколько в тех депутатах, которые эти законы принимают на общей волне.
Сколько в тех людях, которые эти депутатов избирают.
Потому что все наши депутаты принимают законы для него. Угу. А не будет его, будут другие законы. Вот мое такое мнение.
Ну, вот видите, это ваше мнение оценочное, вероятно.
Опасное мнение.
Да, я хочу к Андрею Данилову обратиться еще вот с таким вопросом. Я очень надеюсь, что, несмотря на проблемы со связью, вы могли слышать часть дискуссии, вот нашей, до того, как вы смогли к ней подключиться. С вашей точки зрения, действительно ли в России, когда говорят об оскорблении религиозных чувств или еще каких-то вот вещах, связанных с кощунством религиозным, в первую очередь имеют в виду только православие, и что, по большому счету, дело ни до мусульман, ни до кришнаитов, ни до католиков, ни в том числе до таких странных религиозных, ну, с моей точки, да, я даже не знаю, как правильно говорить, религиозное течение у саамов, вероисповедание, вот этот шаманизм, что, то есть до них, получается, никому дела нет, а всех интересует только, что происходит вокруг православия. Вот вы согласны с этим?
Но сам закон новый, и немножко, я с вами соглашусь, что он немножко абсурдный, и, как правильно сказать, заточен под православие, основные конфессии. Но существует много различных конфессий у нас в стране, и сейчас может, например, 1, 2, 3 человека в соответствии с Конвенцией прав человека с Организацией Объединенных Наций исповедовать свою религию. И я представляю, сколько может возникнуть религий, религиозных течений, например, 2 человека и создать какую-то свою религию. Это будет оскорбление на каждом углу любого чувства верующего. То есть я считаю, что этот закон немножко неправильный.
Но, тем не менее, сейчас, раз он появился, вы все-таки решили им воспользоваться уже так, чтобы научить чиновников слушаться, прислушиваться к мнению людей. Правильно я понимаю?
Ну, естественно, мнение людей нужно прислушиваться. Если чиновники издают такой закон, то они обязаны его соблюдать.
Вот, Николай, скажите мне, пожалуйста, все-таки, в чем разница между правом на свободу слова и правом на свободу совести? Какой из этих прав важнее? Вот что с точки зрения человека безопаснее, что ли, если он выскажет свое какое-то оценочное сугубо мнение относительно какой-либо религии, ну, которая ему, например, не нравится, или какие-то обряды этой религии не нравятся, и у него будет право, да, высказаться так, или оскорбление чувств вот этого человека, который эту религию исповедует. То есть он будет... Ну, кто из них будет правее в этом случае?
Вы понимаете, в Конституции все права, они равны велики. Нет одного права больше, одного права меньше. И в любом случае, когда возникает определенная конфликтная ситуация между реализациями прав одной группой граждан, другой, да, взаимоисключающих прав. Безусловно, здесь дискуссионный, очень глубокий дискуссионный момент, и необходимо находить общее согласование той или иной точки зрения. В нормальных развитых правовых системах, в развитых обществах люди находят какие-то пути решения этих проблем.
Да,
дискуссионные площадки, да, парламент, где место для дискуссии, например. А в тех случаях, где общество не развито, где идет такая достаточно жесткая централизация, всегда взоры обращены непосредственно в центр, да, то есть вот в это сосредоточение власти. И поскольку у нас общество достаточно патерналистски настроенное, такое мейнстримное, да, то, безусловно, проблематика касается только вот основных направлений. Ну вот нет у нас, скажем, какой-то главенствующей идеологии в стране. Пытается власть как-то это подставить туда, православие, да, в каком-то виде. Ну, соответственно, все вокруг этого вертится.
Если, допустим... тогда хорошо. А как тогда вот быть с той статьей Конституции, которая декларирует, что Россия вообще-то светское государство? И, конечно, у вас может быть полное право верить или не верить в тех или иных богов, поклоняться большому макаронному монстру или чему еще угодно на свете, но при этом вы никак, это никак не должно влиять на светскую политику государства, не должно вмешиваться в дела государства. Ведь именно на этом были основаны решения того же Краснодарского краевого суда и Верховного суда России, которые сказали, что нет никаких хиджабов в школах не может быть. И никто не подумал о том, что верующие, ну, в частном, в данном случае мусульмане, оскорбятся.
Я считаю этот закон неконституционным однозначно. Там заложены вот такие категории, для которых нет четких критериев оценки, что такое чувство верующих. Я вот хотел еще Николаева возразить. Вот он считает, что власть здесь преследует цель заигрывать с электоратом. Поскольку у нас электорат такой православно настроенный, то вот она, власть, с ним заигрывает. А знаете, на самом деле я не согласен. Почему? Потому что вот как показывают, что удивительно, некоторые выборы, вот тот же Орлашов, например, в Ярославле. Он победил «Единую Россию» на выборах. Но, извините, он протестант. В Тольятти мэр. Он тоже протестант. Он не относится к православной религии. И против него, и того, и другого мэра на выборах. Вы понимаете, как у нас проходят выборы, сколько там фальсификаций, какой процент фальсификаций. Были православные, единороссы. Со всех сторон, знаете, соответствующие вот этой вот такой...
И тем не менее,
вот,
они победили. Доктрине,
да, победили протестанты. Почему я вижу, таким образом распределились голоса избирателей? Потому что рядовой, вот наш избиратель, он, в общем-то, это понимает и даже, может быть, на уровне чувств. Потому что уже православие ассоциируется в народе не с религией как таковой, а вот
с квартирами
вот...
патриарха.
Да, с квартирами патриарха, вот с этими мерседесами шикарными, с этими ДТП,
часами.
С часами за 30 тысяч долларов. И народ выбирает, вот, ну а протестанты кто такие? Им-то таких льгот нет, может быть, это честные люди. И они вот голосуют, и их волеизъявление как раз
и новое. Ну, в том числе, может быть, и это, это конечно,
да.
Не решающий, наверное, все-таки
ну,
момент
один
для
из,
во
один.
Время
Но, тем
выборов
не менее, это
мэра.
Очень показательно, что во время выборов мэра в жесткой конкурентной борьбе с единороссами, с использованием административного ресурса, единороссы себя, вот эти противники этих мэров, и Орлашова, и мэра Тольятти, позиционировали именно как православные, народ голосует за протестантов. Это такое протестное голосование. В том числе протестное голосование не только против «Единой России», но в том числе против этой насаждаемой,
против
искусственно искаженной вот этой, да, идеологии, псевдоидеологии, которая заменяет собой религию. В чистом виде. Еще бы я хотел, Марьяна, если позволите. И, на мой взгляд, когда власть заигрывает вот с этими темами, очень такими достаточно тонкими материями чувства верующих, и апеллирует, опять же, к религиозным чувствам, она, скорее всего, ищет некую источник легитимности. Вот испытывая недостаток легитимности, связанный с конституционными выборными процедурами, абсолютно очевидными, потому что фальсификация на выборах, ну, это очевидный факт, власть пытается вот восполнить этот пробел своей легитимности, вот этой некой легитимностью, знаете, такой сакральной, свыше.
У нас же есть теократические,
да. Есть же теократические государства, или вот в царское время цари были помазанниками Божьими. Поэтому тем самым они пытаются, наши правители, восполнить вот этот недостаток
легитимности. Это, конечно, отлично, они пытаются сделать хорошо, когда все совсем некрасиво, но, с другой стороны, я возвращаюсь к той самой
себе,
Конституции. Там есть еще статья у нас в Конституции Российской Федерации, которая запрещает дискриминацию во всех ее проявлениях. И если вдруг появляется закон о защите оскорбленных чувств верующих, но который вы называете неконституционным, но он есть, его пока никто не опротестовал в Конституционном суде России. А что делать атеистам? То есть получается, что вообще вся страна поделена на тех, кто верит, неважно во что и в кого, ну, во что-то верит, и на тех, кто не верит вообще. Ну, вот верит, не знаю, исповедует теорию Дарвина, не верит ни в каких ни в богов, ни в фатум, ни вообще ни во что на свете, ни в российское правительство. Получается, что эти люди уже априори вне как бы закона. То есть на них и на их чувства всем выходит наплевать, так что ли, Николай?
Но, опять же, мы возвращаемся к проблеме выборов, да, к проблеме нынешнего созыва Госдумы, которая бездумно штампует законы, исходя из текущего политического момента, не оценивая ни баланс, да, интересов различных групп граждан, не оценивая ни последствия принятия этих законов. Есть запрос, вот нужен такой закон. Быстро его штампуют, закон выходит в печать, и дальше его судьба никого не волнует. Если возникает какая-то...
Даже не волнует никого. Просто любой человек сейчас вот по этому закону, ты можешь сам того не ведая оскорбить вдруг кого-то в лучших его чувствах и стать уголовником.
Это волнует только в той ситуации, если это затрагивается интересы действительно какой-то властной группы, которая так или иначе может использовать этот закон или массу других законов, которые у нас приняты, для того, чтобы отстаивать свои интересы. Вот.
И а говорить... когда речь идет об интересах другой группы, с противоположной стороны, вот как с самыми, да, то, извините,
абсолютно.
Ребята,
но,
это...
Да, условно говоря, если, грубо говоря, власть принимает какую-то другую религию за основную, там, джедаизм, религию, там, макаронного монстра или, простите, растафарианство, да, будут отстаивать со всей прям вот жесткостью, как сейчас отстаиваются нынешние интересы.
Я просто представила себе, почему-то мне картинка яркая такая возникла, наших депутатов Государственной Думы российских, которые растафарианство проповедуют. Ой. Может быть, и жизнь бы стала веселее. Мне подсказывают, что есть звонок. Давайте послушаем. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Кстати, пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Добрый вечер, точнее. Это Сергей, Тульская область.
Да, Сергей.
Да, ну вот вы недоумеваете, что как же так у нас, дескать, светское государство, и принимается такой религиозный закон. Вот. А у вас не вызывает недоумения, например, что у нас считается президентская республика? Вроде бы так, да? Ну, в смысле, по государственному строю. А на государственном гербе даже не одна корона, а целых три. И где вы видели в мире республику с короной на гербе? Это просто взаимоисключающие понятия. Ну, короче говоря, можно сказать еще раз, что дуракам закон не писан. Ну, если хотите по-украински, что дурням закону немає. Вот как еще можно объяснить? Я, кстати, уже звонил однажды на передачу Владимира Карамурзы, но до конца мне не дали договорить. Вот просто по поводу этого закона, да? Ну, это, скорее всего, вопрос чисто риторический, потому что я вот говорю, что я, например, не религиозный человек, но верующий. И в моем понятии, вот, Бог – это не Саваоф, не Иегов там или прочий какой-нибудь там Хренанов, понимаете? А вот мое имя Господне, например, одно из его имен, или точнее имя Господа не может знать никто, но вот, так сказать, одно из его свойств, это справедливость. И вот эти, например, фальсификации на выборах, понимаете, это самое, я считаю, главное преступление, потому что выборы – это, собственно, формирование власти, понимаете, формирование нашей жизни. И вот такое просто большущее преступление – это вот, не является ли оскорблением моего чувства как верующего человека?
А вот, спасибо. Да, спасибо, Николай, за ваш вопрос. Я попрошу вашего тезку Николая Полозова на него ответить. Это вот в развитии того вопроса, который я тут тоже вам задавала.
Ну, здесь ключевой момент, безотносительно даже религиозной окраски, это справедливость. И, к сожалению... можно констатировать о том, что нынешнее положение вещей в обществе сложилось крайне несправедливо, когда в интересах достаточно узкой группы и принимаются новые законы, и, собственно, развивается правоприменительная практика, и работают правоохранительные органы, в то время как другая часть населения, ну, по сути, поражена в своих правах.
Но вы видите юридическую перспективу у обращения вот такого, например, в прокуратуру, когда человек пишет: «Я верю в справедливость, ну, я верю в Бога, и имя ему одно из имен, справедливость, что фальсификаторы выборов мои оскорбляют религиозные чувства и мою веру, я прошу привлечь их к ответственности».
Вижу только в том случае, если это фамилия человека одного из наших правителей. Вот. Если это какой-то простой человек с улицы, то ему дадут отворот-поворот и даже бумагу не примут.
Да, это в лучшем случае.
Конечно. А в худшем могут еще и наказать, чтобы неповадно было.
Да, или упечь куда-нибудь.
Безусловно. Да, Михаил. Я бы оценил вот этот закон как один в череде законов для избирательного поименения, исключительно для избирательного поименения. То есть совершенно понятно, что он принимался не для саамов Мурманской области. Он принимался именно для избирательного поименения тогда, когда это нужно, тогда, когда это целесообразно, тогда, когда поступила команда. То есть во всех остальных случаях он будет лежать на полке, и об этом все прекрасно знают. А доставаться вот с полки, и, значит, прокуратура будет на его основании уже какие-то там дела фабриковать только тогда, когда это нужно кому-то.
Ну вот, кстати, о самых, я так понимаю, что у нас связь прервалась все-таки с Андреем, очень жалко, но он сказал, помимо всего прочего, что считает этот закон нелепым и глупым отчасти, хотя бы потому, что сейчас религию себе устроить может кто угодно.
Нет, вы не правы. На самом деле, ну, зарегистрировать религиозную организацию теоретически можно, но там нужно определенной экспертной комиссии доказать, что вы действительно организация религиозная. То есть здесь определенные ограничения есть. И они, кстати, тоже являются основанием для того, чтобы считать этот закон неконституционным. Потому что действительно здесь выпадает большая группа граждан. Атеисты, те, кто не придерживается какой-то определенной, да, конфессии. Это одно из критериев, по которым его можно назвать неконституционным.
И тем не менее, все-таки, вот, насколько я понимаю, сейчас, в настоящий момент времени, в нынешней России, являться адептом какой-то религии, если только ты не свидетель Иегова, потому что тогда ты экстремист, ну, с точки зрения российских правоохранительных органов. Но, в принципе, можно же себе придумать какую-то религию, религиозную организацию и таким образом налаживать быт. С посредством вот этого безвозмездного товарообмена, который устраивают...
Я опять же боюсь, ну мы вот с вами перед началом передачи на эту тему пытались шутить.
А я вот вас хочу вывести, потому что слушатели-то не знают о том, о чем мы говорили перед началом. Да, пожалуйста,
Николай. В юридическом ключе безвозмездного этого обмена, товарообмена, в Гражданском кодексе дается четкое определение этому процессу. Это называется притворная сделка. Когда вместо непосредственно договора купли-продажи, устного пускай даже, как это происходит в большинстве розничных точек, заключаются две устные сделки дарения, да, безвозмездного и, соответственно, пожертвования денег. Для чего? Ну, притворная сделка квалифицируется как уход, да, от обязательств. И в данном случае это абсолютно противозаконная данная сделка, она является ничтожной. Ничтожный с самого начала. Поэтому решение Хамовнического суда, о котором говорил Михаил, это решение, по сути, антизаконно, антиконституционно.
Решение, которым Хамовнический суд Москвы
разрешил,
признал...
да, дарить...
Безвозмездно, взаимно
дарить. Да. Это абсолютно незаконно, это юридический нонсенс, но это яркая иллюстрация тех процессов, которые происходят в правоприменительной практике, да, и в целом в нашем обществе, в нашем государстве. Что если есть необходимость, закон что дышло, куда повернем, так и выходит.
Ну, то есть избирательное поименение. Да. Законы специально для избирательного поименения.
Слушайте, вот меня просто тревожит то, что сколько я уже веду эту передачу, человек имеет право, ну, больше 10 лет. И меня тревожит, что на протяжении последних, по меньшей мере, 6 лет практически каждый выпуск программы заканчивается словами о том, что закон что дышло, как повернешь, так и вышло, что в России законы пишутся специально, под конкретные случаи, под конкретных людей, под конкретное правоприменение. Скажите мне, пожалуйста, это вообще когда-нибудь можно будет остановить в обозримом будущем легальными юридическими какими-то методами.
Не, ну для этого нужно, чтобы в России появилось гражданское общество, как минимум, появился институт свободных выборов.
Ну это вообще опять какой-то экстремизм начинается. Что это такое вот опять? Я вас спрашиваю, как по действующим законам
просто у вас здесь враги России собираются обычно, и они начинают все эти гадости говорить про наш строй, да, и клеветать.
Вообще, на самом деле, вот судебная система, это многие недооценивают, в том числе и россияне, и достаточно демократично и прогрессивно настроенной. Она очень важная система в любом государстве. Суд – это важнейший институт государства. И независимость суда, она позволяет не только там гарантировать инвестиции, и напрямую, например, увязана с экономикой. Независимость суда гарантирует наши с вами гражданские права. Она гарантирует вот как раз защиту от вот этого избирательного правопоименения. То есть это важнейший государственный институт. А он у нас сведен к такому обслуживающему предателю, исполнительной власти, и вот судьи это просто какие-то, извиняюсь, судьи по вызову, как иногда говорят в юридическом сообществе.
Вот открыть сейчас ленту новостей любую, получается, что у нас суды формируют информационную картину дня в России. Вот, например, сегодня, раз в Мосгорсуде рассматривается болотное дело, сегодня же начались слушания по существу дела Анны Политковской, сегодня же в Перми рассматривают жалобу на условно-досрочный отказ в условно-досрочном освобождении, рассматривали и уже отказали.
Похоже, решения уже приняты по всем этим делам.
Завтра
приняты
суды,
они
суды,
не в суде, Марья. Понятно, они не судья. В том-то и проблема, что судьи – люди подневольные, понимаете? Им вот как позвонили, действует позвонковое право и позвонковая система. То есть решения уже давно приняты по всем этим делам, вами перечисленными. Судьи лишь, понимаете, они вот процессы.
Это ваше личное оценочное мнение. Вы не настаиваете, не говорите о конкретных
судьях. Вы откройте подшивку газет 30-х годов. Там вы увидите картину,
схожую... 30-х годов 20-го века.
Да, схожую до безобразия. На каждом... буквально на каждой странице, в каждом выпуске газет описываются различные суды, которые проходили в то время. Судов была масса.
То есть это последствия отсутствия публичной политики, вероятно,
да? Ну, безусловно, да? Это комплексная проблема. Это отсутствие сменяемости власти, да? Это отсутствие устойчивой системы правосудия, независимой системы правосудия. Это избирательность применения, скажем так, практики, да, применения дел различных, как уголовных, так и гражданских. И все это в интересах, которые обслуживают достаточно небольшую группу лиц, удерживающих власти в настоящее время.
Ну и получается, что ситуация-то безвыходная. Но... то есть пока власть не сменится, ничего не изменится.
Нет, это безусловно.
Хорошо, как в анекдоте про сантехника, да, когда систему надо.
Да, но давайте все-таки попробуем исходить из того, что власть, она пока еще не сменилась. Вот, и мы вынуждены как-то адаптироваться и жить как законопослушные граждане, вот по законам, ныне действующим в Российской Федерации. Что нельзя делать человеку, чтобы ни в коем случае не оскорбить религиозных чувств верующих?
Марьян, означает ли это, что можно просто молчать? Дать никаких советов. Почему? Потому что, когда закон применяется избирательно, совершенно непонятно, где и кому вы перейдете дорогу, понимаете? Вот его могут в любой момент поднять с полки, это может быть любые мотивы, не обязательно политические, какой-нибудь там, не знаю, рейдерский захват, и вот нужно завести уголовное дело на кого-то и патрулить, извиняюсь, кого-то.
Или косо посмотрел на кого-то.
Да, или вот кому-то вы там не понравились, косо посмотрели, или это может быть дела, связанные там с какими-то там корыстными интересами, вымогательством, всем же чем угодно. То есть, понимаете, создается система, она сознательно создается, когда дело уголовное можно завести на любого.
То есть над каждым висит дамоклов меч.
Да, именно раскидывается сеть законов, по которым каждый априори
все
уже виноваты, виновен.
Понимаете?
Был бы человек, а статьи уже
да,
есть.
А дальше уже избирательно применяется. Не надо сейчас всех сгонять в лагеря, этого не надо. Но наиболее рьяных, наиболее активных, их можно точечно, да, выбирать из общества, лишать их этого общества, отправлять в колонии.
И устраивать публичную порку.
Публично, да, в средствах массовой информации, подконтрольных, всячески, скажем так, снижать уровень доверия к этим людям. И это, по мнению авторов вот этой концепции, позволяет более-менее удерживать в стране порядок.
Слушайте, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу вернуться все-таки в Мурманск, потому что есть у нас, мне подсказывают, есть у нас связь с Андреем Даниловым. по скайпу. Он председатель Самского парламента Кольского полуострова. Андрей, мне очень жаль, что в силу наших каких-то проблем со связью вы практически были лишены возможности участвовать в дискуссии, но вот полноценно. И тем не менее, вы сейчас вот после вашего обращения в прокуратуру, которое было передано в Министерство культуры или в Департамент по культуре Мурманской области, вы вообще чего ждете от чиновников-то, которых вы считаете людьми, оскорбившими вот ваши религиозные чувства как представителя коренного народа Севера?
Ответ-то будет очень простой. Мы ждем двухстороннего диалога, который бы, в итоге которого мы создали какой-то экспертный совет по культуре. То есть все очень просто.
То есть вы просто, вы хотите, вот вы этим, правильно я понимаю, что этим своим обращением вы хотите привлечь внимание чиновников и начать с ними тот самый гражданский диалог, так я понимаю?
Правильно, да-да-да.
А без этого вы считаете, он невозможен?
Ну, до этого мы уже даже не можем в течение 6 лет встретиться с губернатором Мурманской области, но о каком диалоге дальше может идти речь?
А сколько вас вот человек? Ну, в принципе, сейчас сколько представителей у вас? Несколько сотен, несколько десятков самов
на Кольском.
Представителей самов на Кольском полуострове.
Ну, всего самов в Мурманской области порядка 1700-1800 человек.
И за 6 лет губернатор так и не смог с вами встретиться.
А вы да, с представителями. 9 представителей у нас есть от 1599 самов. И с нами не мог встретиться.
А вы встретиться с ними хотите, денег, что ли, у них просить? Или просто рассказать им, что вот вы есть, что у вас есть культурные традиции, обычаи, пожалуйста, прислушайтесь к нам, есть такие культурные идеи. Ну, мне просто очень важно, я считаю.
Ну, для того, чтобы какой-то диалог начался, и о чем-то мы говорили, вопрос не денег стоит ни в коем случае о нем, потому что главное он не деньги, главное идеи. То есть некоторые вещи, конечно, делаются, но не в той полной мере, которая хотелось бы нам. То есть есть и проблема самского языка, на который не выделяется ни копейки. Нет целевой программы самского языка. Это очень важная проблема, потому что язык исчезает, а без языка нет народа. То есть есть масса других проблем, которые бы стоило бы обсудить вместе с губернатором и дать им ход реализацию.
Да, спасибо большое, Андрей. Вот вы знаете, мне кажется, что это очень интересную идею вы выдвинули. И, может быть, другие коренные малые народы России, проживающие на территории России, сейчас смогут этим воспользоваться. Это называется через прокуратуру достучаться, наконец, до регионального правительства. То есть пожаловаться на одно для того, чтобы обратили внимание на другое, гораздо более важное. Хоть одно что-то полезное можно вот извлечь из этого закона о защите чувств верующих. Как вы думаете, как скоро отменят его? Есть прогнозы? Кто-нибудь пойдет в Конституционный суд, нажалуется?
Ну, в ближайшее время нет. В Конституционном суде, конечно, его не отменят. Конституционный суд – это та же система, это тот же системный орган, поэтому шансов никаких.
Ну, я вот верю еще в Конституционный суд Российской Федерации. Иногда выносит прям замечательные решения.
Нет, ну, это, понимаете, такой, я бы сказал, системообразующий закон, понимаете. Замечательное решение выносит по каким-то частным случаям, как каким-то таким...
Ну, то есть еще пару лет категории по этому закону проживем.
Я считаю, что какие-то коренные изменения могут произойти в том случае, если у нас действительно появится гражданское общество, появится сменяемость власти, и тогда, может быть, все приведет в соответствии с Конституцией в ее изначальном понимании.
Понятно. Вот опять в студии «Радио Свобода» разжигают и призывают к смене строя.
Ничего такого
подобного. Это была шутка.
Конституционным образом.
На всякий случай это была шутка. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Николай Полозов, председатель Общества по защите прав потребителей Михаил Аншаков. А на видеосвязи из Мурманска с нами был председатель Саамского парламента Кольского полуострова Андрей Данилов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Свобода.